Мы говорили о том, что Бог повелел мужьям любить своих жен. Об этом можно очень много говорить, но скажу одно. Нам нужно изучать язык любви друг друга. Для одной женщины, может быть, очень важны подарки, а муж пытается говорить ей слова и проводить с ней время, прикасаться. А для другой женщины, может быть, очень важны прикосновения и время, проведенное вместе. И муж приносит ей подарки, она отставляет эти подарки в сторону, и он не понимает и обижается. Она постоянно ищет этой возможности провести с ним время. Есть книга, по-моему, Кевин Лемон, «Пять языков любви». В авторе я мог ошибиться, но название книги «Пять языков любви». Она очень хорошо описывает языки любви людей. Почитайте ее. Для вас это будет как карта. Я думаю, что некоторые из вас ее читали. Но начните практиковать то, что в ней написано. У нас, к сожалению, нет больше времени уделить этому внимание. Я хочу поговорить еще о некоторых вещах. Следующая потребность женщины – это пообщаться, быть услышанной, поговорить. У женщины по сравнению с мужчиной тройная способность говорить. И она имеет эту потребность выговориться, быть выслушанной. Мужья, услышьте меня сейчас. Я сам муж, я знаю, что значит слушать жену. Послушайте, не пытайтесь логически следовать за тем, что она рассказывает. Вы запутаетесь. Там нет логики. Ей нужно просто высказаться. Не пытайтесь ей давать советы, когда она говорит. Или направлять ее как-то. Просто сядьте, наберитесь терпения и слушайте. Просто слушайте. Если вы не будете слушать жену днем, вы будете слушать ее ночью. Для тех, кто не услышали, я повторю еще раз. Если вы не будете слушать жену днем, вам придется слушать ее ночью. Она не сможет уснуть, пока не выговорит свой словарный запас. Итак, это одна из потребностей женщины. Я знаю один случай, который произошел в христианской семье, в семье служителя, когда служитель был очень занят служением, и он не общался с женой, и он не слушал ее. Я сейчас не оправдываю этот поступок. Вот. Но она начала общаться с другим человеком, и он ее слушал. И она оставила своего мужа, служителя. Он христианин, и она христианка. И она вышла замуж за другого. Это вот как мы говорили, что у мужчины есть потребность в сексе. И если он, эта потребность его не восполнена, он будет искать подсознательно восполнение этой потребности. Точно так же и у женщины есть эта потребность быть выслушанной. Если муж не восполняет ее потребности, она где-то подсознательно будет искать восполнение этой потребности. Я знаю, что мы христиане, я знаю, что мы не живем чувствами, и мы не оправдываем, скажем, то есть мы не оправдываем свои неправильные поступки неправильными поступками других людей. Вот, допустим, вот меня не накормили, поэтому я пошел украл. Нет, мы так не поступаем. Но голод подсознательно будет человека толкать. Он будет в сфере искушения. Поэтому, мужья, выслушивайте своих жен. Целенаправленно. Выберите время. Очень хорошее время, когда вы приходите после работы, и жена, допустим, вас кормит. Сядьте вместе. Я вам еще одну такую подсказочку дам. Когда жена спрашивает вас, как дела, она не хочет, чтобы вы ей рассказали, как дела. Она хочет, чтобы вы ее спросили, а как у тебя дела? Или когда она спрашивает, как у тебя прошел день, ей не нужен длинный рассказ, как у тебя прошел день. Она ждет вопроса, а как у тебя прошел день, дорогая? Поэтому задай вот эти два вопроса, и хватит для того, чтобы жена выговорилась за вечер. Как твои дела, как у тебя прошел день? Как ты себя чувствуешь? Что ты делала? Служите своим женам. Мужья, служите своим женам. Это также выражение любви. И когда она все выскажет, я раньше пытался вот как-то логически следовать за этим рассказом, но я очень быстро сбивался с логики, потому что женщина, она рассказывает об одном, потом раз прыгнула на другое, потом раз прыгнула на третье, потом раз прыгнула на четвертое. Я смотрю, что я уже запутался. Вот, я пытаюсь дать ей совет, и она нервничает. Я понял, что единственное, что ей нужно, дать выговориться, а потом обнять и сказать: «Любимая, у нас все будет хорошо». И вот на этой ноте вы можете идти спать. Вот будет сладкий сон. Слышите? Аллилуйя. Итак, слава Богу. Ну, мы почитали повеление от Бога мужчинам. Давайте почитаем повеление от Бога женщинам. У нас есть еще время. Почему мы читаем? Потому что есть то, на что Бог обращает внимание. Есть то, о чем Он много говорит. Допустим, мужчинам Он говорит: любите своих жен. Любите своих жен. Относитесь к ним с нежностью. Будьте для них покровом. Что говорит Бог женам? 1 Петра 3:1-4. Петр не написал столько много посланий, сколько Павел, поэтому его отрывки о мужьях и женах более объемные. 1 Петра 3:1-4. Первое послание Петра, 3 глава, 1-4 стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен». Смотрите, первое, что говорит Павел: «Также и вы, жены, что? Повинуйтесь своим мужьям». Почему? Потому что муж – глава. Для него очень важно повиновение. Очень важна покорность жены. Один учитель Библии, он очень известный, имеет большой авторитет в Америке, во всем мире. Он учил, у него, скажем, очень большой стаж христианской жизни и семейной жизни. У него счастливая, процветающая семья. И вот они вдвоем с женой, они учили о семье. И жене задали вопрос: что вы делаете, когда ваш муж поступает неправильно? Неправильно в ситуации, неправильно перед Богом. Вот не то, что он грешит, а вот он просто принимает неправильное решение, которое может отразиться там на финансы, еще на что-то. Что вы делаете? Она говорит: я ему об этом говорю. А если он не слушает вас и принимает это решение, что вы делаете? Она говорит: я подчиняюсь. И женщины, они с удивлением спрашивали: как? Знаете, что ответила эта мудрая женщина, прожив больше 50 лет в браке? Она сказала: «Кто я такая, чтобы стать препятствием Богу научить моего мужа на его ошибках?» Слышите? Это женщина, которая доверяет Богу. Это женщина, которая знает, что муж ее глава, а глава мужа – Христос. Вы можете напрямую обращаться к Христу, если вы знаете, что мужчина поступает неправильно, принимает неправильное решение. Вы можете сказать: «Боже, ты сказал, что он мне глава. Я соглашаюсь с его решением. То, что он глава, он принимает решение, он несет за них ответственность. Но я знаю, что ты глава ему. И ты сохранишь нас в этой ситуации и научишь его». Аллилуйя. Итак, также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен. И вот здесь приписка, это не Петр приписал, это Дух Святой побудил Петра. Без слов приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы и не нарядность в одежде. Послушайте, здесь не говорится, что плетение волос, золотые уборы и нарядность в одежде не должны быть украшением женщины. Но здесь Петр делает акцент, он говорит, есть что-то более ценное для мужчины, как для мужа, и для Бога. Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого, кроткий – это спокойный, сдержанный, нежный, мягкий, ласковый. Вот значение слова «кроткого» – это с греческого. Кроткий – спокойный, сдержанный, нежный, мягкий, ласковый. И молчаливого – молчаливый, спокойный, тихий, мирный, безмятежный, молчаливый. Духа, что драгоценно перед Богом. Аллилуйя. Ефесянам, это уже апостол Павел, в сотрудничестве с Духом Святым. Ефесянам 5, 22-24. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Колоссянам 3:18. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Первая Петра, 3 глава, с 1 стиха. 1 Петра, 3 глава, с 1 стиха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову житием жен, без слов приобретаемы были, когда увидят...» Ага, это мы уже читали. Ну тут это более расширенный отрывок. «Без слов приобретаемы были, когда увидят, не услышат, ваше чистое, богобоязненное житье. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы и не нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Смотрите, так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. «Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Итак, какое ключевое слово во всех этих отрывках? которое встречается во всех отрывках. Повинуйтесь. Жены – это повеление от Господа женам. Повинуйтесь мужьям. Вот еще одно. 1 Коринфянам 14, 34-36. 1 Коринфянам 14, 34-36. Жены ваши в церквях да молчат. Ибо непозволительно им говорить, а быть в подчинении, как их закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих. В некоторых деноминациях служители, братья, они говорят, что женщинам в церкви, женщинам нельзя быть служителями и говорить в церкви. Здесь говорится не о женщинах-служителях. Здесь говорится о женах. О женах и о мужьях. Видите, написано, жены ваши в церквях да молчат. А потом, а если хотят научиться чему-нибудь, пусть спрашивают у мужей дома. Ибо неприлично жене говорить в церкви. И смотрите, что Павел пишет. Разве от вас Слово Божье вышло? Или до вас одних достигло? Иногда я думаю, что вот женщины в той коринфянской церкви, они так бурно или громко высказывали свое мнение во время собрания, что они могли перебить проповедника, что-то выясняя у своего мужа, или, может быть, наоборот, делясь своими откровениями с собранием. Поэтому Павел, чтобы установить порядок в собрании, он говорит, жены, откровениями своими будете делиться с мужьями дома. И если что-то непонятно, спрашивать их тоже дома. Потому что некоторые жены себя ведут так, как будто Слово Божье от них вышло. И только их одних достигло. Первая Тимофею, 2 глава, с 9 по 12 стих. 1 Тимофею, 2 глава, с 9 по 12 стих. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом и ни жемчугом. Смотрите, те же самые слова через апостола Павла, Духом Святым, высказаны и записаны в Писании. Украшали себя не плетением волос, и не золотом, и не жемчугом, и не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. И дальше. Жена доучится в безмолвии. Со всякой покорностью. Смотрите, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. И люди, некоторые служители, взяли это для церкви. Это не для церкви, это для семьи. Если женщина, она помазанный служитель, у нее есть дар, она может служить и быть благословением. И мы видим это в истории церкви. Павел представляет диаконису церкви Кенхрейской, которая из Коринфа привезла его послание в Рим. Она была служителем диаконисы. И мы видим служителей в церкви. Бог говорит, для меня нет ни мужского, ни женского пола. Во Христе для Бога все люди, то есть бесполые, он может дать дар и мужчине, и женщине. И мы видим мощное служение женщин, проповедников. И они помазаны Духом Святым. Тогда как же вот это местописание, что учить женщине не позволяю, а быть в безмолвии? Это касается в отношениях жены и мужа. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, смотрите, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Итак, это повеление от Бога женам. Жены, не учите своих мужей. Вы их ничему не научите. Вы не призваны учить мужа. Я скажу больше. Даже в Библии, нет прямого повеления для мужчин не учить жен. Я не знаю почему. Но нигде нет повеления мужчинам учить жен. Напрямую этого нет. Я думаю, что Дух Божий, он знает, как чему научить и мужа, и жену. И мужья не так склонны учить жен, как жены мужей. Хотя встречаются разные случаи. Вот. Но жены, не учите мужей. Есть такая неправильная тенденция. Если жена приходит к Господу, она часто учит мужа. Она учит, до тех пор, пока он или не сбегает, или не начинает драться. Не учите своих мужей. Здесь написано, не один раз мы читали, жена, Петр пишет, без слов, своим богобоязненным житием приобретает мужа. А здесь Павел пишет, жене учить мужа и властвовать над ним запрещаю. Тит, 2 глава, 4-5 стих. Тит, 2 глава, 4-5 стих. Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Видите? Покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Итак, если мы суммируем то, что Бог говорит женам, Он говорит им, будьте покорны своим мужьям, покоряйтесь им, не учите их, не наставляйте их, не исправляйте их. Ты не так моешь посуду. Ты не ту тряпку взял. Как ты хлеб режешь? Послушай, кто так накладывает борщ? Я тебя что, не учила, как нужно это делать? Послушай, не вытирай так волосы. Вообще никто волосы так не сушит. Оставьте все эти наставления. Иногда у мужа день с женой состоит из сплошных наставлений. Не делайте так. Если вы что-то хотите сказать, ищите правильного времени и правильного, способа сказать. Это не значит, что нельзя вообще ничего сказать. Можно исправить, можно поправить, можно, поделиться каким-то опытом. Но это не должно быть в поучительной форме. Или в приказной форме, или с оскорблением и унижением. Муж приходит с магазина, жена открывает пакет и говорит, что ты купил? Нет, чтобы сказать, любимый, спасибо за то, что ты сходил за продуктами. Но вот это можно было бы не брать. Сколько раз тебе объяснять? Что я масло беру не в этом магазине, а в этом. Итак, Я не буду углубляться, потому что очень мало времени. У нас есть еще важные вещи, которых я хотел бы коснуться. И это прощение. Я понимаю, что мы в контексте семьи и взаимоотношений мы говорили об этом, но хочу коснуться этого отдельно. Потому что семья – это школа прощения. Невозможно оставаться в семье, не прощая. Если муж и жена не прощают друг друга, такая семья, в конце концов, она разрушится. Итак, мы говорили, что любовь, она прощает и не засчитывает причиненного ей зла. Если человек пришел в семью и думает, что он научился прощать, то я думаю, что ему придется перейти на новый уровень прощения. Если человек вообще не умел прощать, он научится прощать в семье. Потому что это необходимо в семье каждый день. Уметь прощать. Ефесянам 4:31-32. Ефесянам 4 глава, 31-32 стих. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будет удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас». Я прощу, если он подойдет и попросит прощения. А я не прощу. Пусть она первая просит прощения. Это не я виноват, это не я все затеял. Это не я был неправ. Здесь не написано, что прощаете только тогда, когда вы правы. Или вы можете не прощать, если вы правы. Нет. Здесь просто написано, прощайте друг друга. Как? Как и Бог во Христе простил нас. Как Бог во Христе простил нас? Он нас простил прежде, чем мы попросили прощения. Слышите? Если человек приходит к другому человеку просить прощения, а тот человек еще не простил, возможно, никакого разговора не получится. И он не сможет простить. Почему? Потому что человек, который не простил, он затаил обиду. И эта обида варится. Она не пассивная в его сердце. Он постоянно думает об этом. Со мной поступили несправедливо, нечестно, меня обидели, оскорбили. Вот отомщу. Нет, так не должно быть. Но как легко получить прощение, когда ты приходишь к человеку, который тебя уже простил? Ты просишь прощения, и тебя простили. А что делать, если не простили? Просить прощения все равно нужно. И непрощение, оно причиняет боль тому, кто не простил. У меня был период в моей ранней супружеской жизни. Я пришел к Богу, и я учился прощать. Я думал, что я уже умею прощать. Но когда я женился, я понял, что мне нужен новый уровень прощения. И у меня было такое время, когда я не по одному дню уходил в непрощение. Я дулся. Я говорил, Боже, мне плохо. Как долго это будет продолжаться? Он говорит, так долго, как ты захочешь. Вот сколько не будешь не прощать, вот столько и будет продолжаться. И знаете, я научился прощать свою жену ради Иисуса Христа. Боже, вот не могу простить ее ради ее самой. Я прощаю ее ради тебя, потому что ты простил меня. И ты говоришь мне прощать, вот поэтому и прощаю. И знаете, это был мой первый опыт. Я научился прощать. Вот. И я понял, что как только я простил, пришла свобода. Мне стало легче. Аллилуйя. И я понял, что прощение – это для меня. Это моя защищенность. Это моя свобода. Это моя целостность. Аллилуйя. Я начал тренироваться прощать. И знаете, я дошел до того, что я в большинстве своих случаев я прощаю тогда, когда меня обижают. Аллилуйя. И знаете, душа, она может быть раненой. Душу могут задеть. Но я-то дух. И в таких ситуациях я отделяю себя от своей души. Говорю, душенька, ну это тебя зацепили, да меня не достали. Я дух. У меня внутри Царство Божие сейчас есть. Праведность, мир и радость. Прямо сейчас. Могу этой радостью поделиться с тобой. Поэтому греть вот эти все мысли, как тебе больно, или как с тобой несправедливо поступили, или как тебя унизили, или как тебя обидели. Давай будем радоваться в Боге, потому что мы прощены. Аллилуйя. Знаете, это помогает. Когда ты осознаешь себя духом, а мы новое творение, мы дух, дух Христа, и у нас есть сила прощать. Аллилуйя. У нас есть сила высвобождать любовь. У нас есть сила высвобождать радость. Потому что мы наполнены. Это плод, это наш плод, плод нашего духа. Если я дух, это мой плод. Любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание. Слава Богу. Поэтому у нас есть возможность в семье практиковать прощение. Аллилуйя. Слава Богу. И это свобода. И когда мы прощаем и забываем, прощаем и забываем, не засчитываем причиненного нам зла, аллилуйя, то тогда у нас нет повода или оружия для раздора. Слава Богу. Еще хочу дать один образ. Сильная семья – это когда в центре семьи или в фокусе семьи ни муж, ни жена, ни дети, ни машина, ни дом. Вот мы молимся и стоим в вере за дом. Все, все подчинено этому. Мы исповедуем, мы сеем. Мы читаем, наполняемся местами Писания. Фокус, дом. Если кто-то не подчиняется этому, лучше тебе подчиниться. Нет. Фокус семьи, даже не служение Господу. Нет. Фокус или центр семьи – это Иисус. Если Иисус в центре семьи, это значит, основной взгляд на него. Если человек обиженный, и он начнет смотреть на Иисуса, он очень быстро простит. Глядя на Иисуса, нет шансов оставаться обиженным. Если человек, скажем, раненый, и он смотрит на Иисуса, это самый короткий путь исцелиться. Если человек в тупике или во тьме, и он поднимает свой взгляд на Иисуса, это самый короткий путь, чтобы получить выход, чтобы получить ответ, чтобы получить помощь в любой ситуации. Знаете, когда я услышал это послание «Иисус в центре» или «Христос в центре», и я начал практиковать это. И когда тебя обидели, и ты поднимаешь свои глаза к Иисусу. Знаете, что он мне сказал? Когда ты обиженный, тогда в центре уже не я, а ты со своей обидой. Как только ты выходишь из центра, ты уже не центр твоих мыслей. Твои мысли уже не сосредоточены на тебе и на том, как тебе плохо. Или какой ты обиженный. Но ты смотришь на Иисуса, который пострадал за тебя. Писание, послание к евреям, оно учит нас взирать на Христа, который претерпел от грешников такое поругание. Для чего? Чтобы нам не ослабеть душами нашими. Аллилуйя. И когда у жены, у мужа и у детей Христос в центре, это будет процветающая семья. И у нас осталось еще 12 минут. Хочу уделить это время. Поиску партнера. Когда мне предоставилась возможность учить о семье, я начал молиться об этой сфере. И я начал спрашивать Бога, говорю: Боже, я так много слышал о поиске партнера, как нужно искать, как не нужно искать. Вообще, я хочу молиться, я хочу, чтобы ты просветил глаза моего сердца, и дал мне картину, как вообще ты действуешь и как ты даешь партнеров. Как ты даешь мужей и жен. Аллилуйя. И первое, я сразу коротко хочу отметить, у нас просто не получится долго, но я хочу сказать о браке верующего человека и неверующего. Библия, скажем, очень категорически против брака верующего и неверующего человека. Слава тебе, Иисус, слава тебе. Хорошо, давайте первое послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам 7:38-39. 7:38-39. Я прочту конец 39 стиха, потому что очень мало времени. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. То есть брак верующего человека может быть только в Господе. Смотрите, Матфея 6:31-34. Итак, не заботьтесь. Не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, это все приложится вам. И смотрите, здесь показано два мировоззрения, два способа жизни. Люди неверующие, у них цель – поесть, попить, одеться, обуться. Люди верующие ищут Царство Божие. И это для неверующих людей или воли Божьей. Это безумие. И это зона конфликта. Если человек выходит замуж или женится за неверующего, он сразу же себя обрекает на вот такие вот конфликты. Смотрите, 2 Коринфянам 6, 14, 18. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром?» Видите, как Дух Святой через Павла говорит о единстве между верующим и неверующим. Такого единства не может быть. Вы слышите? Пойдут ли двое, не согласившись? Всего этого ищут язычники. Что общего у тьмы со светом? Что соединяет мертвого с живым? Язычники ищут, что есть, что пить, во что одеться. А праведники ищут Царство Божие. Итак, если человек по-настоящему решил посвятить себя Богу, он понимает, что его земная жизнь – это предназначение. То есть ему нужно исполнить предназначение Божье. Он никогда не соединит свою жизнь с неверующим человеком. Теперь я скажу пару слов о безбрачии. Я не буду открывать места Писания. Сколько у нас осталось времени? 6 минут. Но Писание говорит, есть безбрачие, безбрачие. И Иисус говорит, что не все могут быть безбрачными, а только те, кому дано. И апостол Павел, он говорит, я хотел бы, чтобы все были так, как я, но каждый имеет свое дарование, один так, другой иначе. Итак, быть безбрачным – это дар Божий. Но есть деноминации, которые запрещают определенным категориям людей вступать в брак. Допустим, в католицизме, если ты священнослужитель, ты не имеешь права иметь семью. Но Библия говорит, что это учение бесовское, когда людям запрещают вступать в брак и есть в пищу то, что Бог сотворил для еды. Нельзя запрещать вступать в брак. Ни, ну, скажем, если человек, молодой человек, мужчина или женщина, они хотят вступить в брак, им нельзя запрещать вступать в брак. То есть это учение бесовское. Не по причине того, что она или он монашка, или она или он служитель. Нет. Есть повеление от Бога. Если человеку дан дар безбрачия, он сможет быть безбрачным. Если не дан, значит не сможет. Аллилуйя. Итак, Бог творит соответствующего партнера. Бытие, 2 глава, 18 из 21 по 24 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответствующего ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Итак, Бог творит соответствующего партнера, мужа или жену. И Он приводит их к человеку. Это не значит, что Он навязывает человеку мужа или жену. «Так говорит Господь, вот твоя жена». Или «Так говорит Господь, вот твой муж». Нет, такого нет. Бог привел Еву в поле зрения Адама и ничего не сказал, он просто привел. Адам увидел и говорит, вот жена. Итак, Бог приводит мужа или жену, а человеку нужно открытое глаза сердца, чтобы увидеть, чтобы принять то, что Бог приготовил для него. Потому что Бог знает, какую Еву нужно Адаму. И Бог знает, какого Адама нужно Еве. Аллилуйя. Иногда некоторые люди, они из-за того, что их глаза чем-то ослеплены, они не видят то предназначение, которое Бог им приготовил и привел в их жизнь. Они не видят. Но это хорошо молиться Богу, говорит, Боже, просвети глаза моего сердца. Сделай меня способным принять ту благодать, тот дар, который ты приготовил для меня, моего будущего мужа или будущую жену. Аллилуйя. Вот смотрите. И следующую фразу, которую Бог мне сказал. Твой партнер встретить тебя в воле Божьей на твоем пути следования за Иисусом. Для того, чтобы найти своего партнера, мужа или жену, что нужно делать? Нужно следовать за Христом. Оставить свои воли и следовать за Христом. И когда человек следует за Христом, на этом пути его ожидает муж или жена. Это очень просто. Многие люди, или нет, не многие, некоторые христиане, они не получают своего мужа или жену. Почему? Либо они не следуют за Христом, либо глаза их сердца ослеплены. Это две основные причины. Либо есть еще одна, есть что-то в человеке, что должно измениться прежде, чем он вступит в брак. То есть он должен быть готовым. Аллилуйя. И вот смотрите, я пропущу Исаака и Ревекку, это самая длинная история. Но смотрите, брак Иосифа. Бытие, ай-яй-яй, уже совсем нет времени. Вы дадите мне еще 5 минут? Аллилуйя. Смотрите. «И сказал фараон Иосифу, я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской. И нарек фараон Иосифа имя Цафнав-Панеах и дал ему жену Асинефу, дочь Потифера, жреца Елеопольского». Итак, Иосиф шел по пути служения Богу. Он оставил свою семью, он не нашел там жены. Он попал в рабство, был продан. Ему не дал жены, скажем, этот начальник телохранителей, в доме которого он был рабом, хотя мог. Но это было не время. Потом он попал в тюрьму. И потом, когда он вышел из тюрьмы, Бог поднял его на то место, где он был предназначен провести всю свою жизнь. И пришла жена. Легко пришла. Смотрите, Моисей и Сепфора. Исход. Ну, я расскажу историю так. Исход 2 глава с 11 по 21 стих. То есть Моисей, он убежал из Египта. Он был рожден в еврейской семье, воспитан во дворце фараона, и там он мог и жениться. Нет, Бог не дал ему там жены. Он убежал из Египта, и попал в семью священника Мадиамского. И тот дал ему жену. Сепфора ожидала Моисея на пути следования за Богом. Послушайте, если человек следует за Иисусом Христом, он подготовит его сердце к тому, чтобы он был готов вступить в брак, и даст ему жену на пути следования за ним. Аминь. Наше время истекло. Аллилуйя. Может быть, мы не о всем, обо всем поговорили, о чем можно было бы поговорить. Вообще, эта тема очень большая, обширная. Вот. Но я верю, что вы чему-то научились. Да. Помашите мне, если вы чему-то научились, если Бог говорил за эти 3 дня в ваше сердце. Господь, мы так благодарны Тебе. Ты видишь эти руки, спасибо Тебе. Ты говорил в наши сердца, Господь. Ты наставлял и учил нас. Господь, мы благодарим Тебя за это. Мы прославляем Твое святое имя. Спасибо Тебе, Господь. Мы отдаем Тебе всю славу, честь и хвалу. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя, благословляем Твое святое имя. Аминь. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите там в чат. Мне переправят эти вопросы, и я постараюсь на них ответить. Я верю, что Бог даст мне мудрости. С миром Божьим. Люблю вас. Вы благословенны. До новых встреч!